эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Сегодня 28 ноября. В Тбилиси, Цхинвали и Сухуми 21, в Праге 18 часов. У микрофона Кэти Бочуришвили. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. В Вильнюсе прошел первый день саммита «Восточное партнерство». Грузинское правительство откладывает на неопределенный срок создание специальной комиссии по пересмотру судебных решений. Минувшей ночью в Сухуми сгорел автомобиль главного редактора абхазской «Нужной газеты» Изиды Джания. В грузинском селе Чела заново возведен минарет, демонтированный по приказу властей несколько месяцев назад. Подробнее об этом и многом другом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире время новостей. С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: Молдавия и Грузия парафировали отдельное соглашение об ассоциации с Евросоюзом. Иран пригласил инспекторов ООН посетить ядерный реактор. На конференции в Варшаве призвали к бойкоту Олимпиады в Сочи. Молдавия и Грузия парафировали отдельные соглашения об ассоциации с Евросоюзом перед открытием саммита Восточного партнерства в Вильнюсе. Официальная церемония состоится 29 ноября. Парафирование – предварительное подписание международного договора инициалами лиц, участвовавших в его разработке, до официального подписания. Соглашение об ассоциации предусматривает более тесную экономическую интеграцию с Евросоюзом при условии, что подписавший его участник Восточного партнерства приведет в соответствие с требованиями ЕС свою правовую, судебную и экономическую системы. Ранее в четверг ЕС выразил сожаление в связи с решением правительства Украины не подписывать соглашение об ассоциации с ЕС, которое сегодня открывается в Вильнюсе. Об этом заявил член Еврокомиссии по вопросам расширения Штефан Фюле. Подписание договора с Украиной должно было стать главным событием саммита в Вильнюсе. В форуме участвуют лидеры 34 государств, 28 стран ЕС и представители 6 стран-участниц Восточного партнерства – Армения, Азербайджана, Грузии, Молдавии, Украины и Белоруссии. Международное агентство по атомной энергии МАГАТЭ сообщило, что Иран пригласил инспекторов ООН посетить 8 декабря ядерный реактор в Араке. Генеральный директор МАГАТЭ Юкия Амана заявил об этом на заседании Совета управляющих этой организации в Вене сегодня. В Женеве в воскресенье была достигнута договоренность между представителями Ирана и 6 мировых держав по иранской ядерной программе. Тегеран обязался в течение 6 месяцев прекратить производство высокообогащенного урана, а также остановить работы на ядерном объекте в Араке. В обмен на это Евросоюз пообещал снять некоторые санкции, введенные в отношении Ирана. Деятельность ядерного реактора в Араке вызывает обеспокоенность международного сообщества, поскольку на подобных объектах производится плутоний, который может быть использован для создания ядерного оружия.
Эхо Кавказа. Новости.
На конференции в Варшаве польские и российские политики призвали к бойкоту Олимпиады в Сочи. Из Варшавы передает корреспондент «Радио Свобода» Алексей Диковицкий.
Во время конференции «Не играя с диктатором» депутат Европейского парламента от Польши Марик Мигальский заявил, что Евросоюз должен объявить политический бойкот Олимпиаде в Сочи. Олимпиада в Сочи – это классический пример использования спортивного события для легитимизации брутального режима, и с этим ЕС не может соглашаться. В свою очередь представитель российской оппозиции Борис Немцов призвал западных политиков поставить Владимиру Путину ультиматум.
Если лидеры Евросоюза скажут, что мы готовы приехать только тогда, когда вы пусть политзаключенных, а в путинской России их уже 70, тогда есть шанс, что политзаключенных отпустят, хоть какая-то польза будет от этой Олимпиады.
Алексей Диковицкий для «Радио Свобода» из Варшавы.
Европейский Союз выразил сожаление в связи с решением правительства Украины не подписывать соглашение о ассоциации с ЕС. Член Еврокомиссии, курирующий вопросы расширения, Штефан Фюле, выступая сегодня в литовской столице на конференции о роли гражданского общества, заявил, что Киев упускает уникальную возможность изменить тенденцию снижения иностранных инвестиций на Украине и ускорить переговоры с МВФ о гарантиях выделения кредитов. Подписание договора с Украиной должно было стать главным событием саммита в Вильнюсе. Однако 21 ноября Киев приостановил подготовку к заключению соглашения, аргументировав это сложной экономической ситуацией и ухудшением торговых отношений с Россией. В Воронежской области суд признал командира воинской части виновным в гибели двух солдат, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Михаил Жеребятев.
Гарнизонный суд приговорил подполковника Василия Сюракшина, который обвинялся в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий, к 5 годам заключения в колонии общего режима. В июле 2012 года на специализированном полигоне под Воронежем, где проводится подрыв старых снарядов, погибли двое солдат-срочников. Оба не были обученными саперами. Соответственно, командование части не имело права привлекать их к работам, связанным с утилизацией боеприпасов. Обученные же подрывники, тоже из числа солдат срочной службы, в это время отбывали трудовую повинность на сборе помидоров по личной договоренности командира части с фермером.
Рассказывал Михаил Жеребятев. Экс-министр обороны России Анатолий Сердюков, против которого возбуждено уголовное дело по статье «Халатность», вины не признает, сообщил его адвокат Константин Ривкин. Сердюкова подозревают в халатности в связи со строительством автомобильной дороги в Астраханской области. Как сообщил в четверг официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин, следствие установило, что, будучи главой Минобороны, Сердюков в устной форме поручил подчиненным сотрудникам построить за счет бюджета министерства автомобильную дорогу до базы отдыха «Житное». Работы проводились с солдатами-срочниками. Дорогой же могли пользоваться лишь владельцы и посетители объекта частной собственности «Житное». До сентября этого года она принадлежала зятю экс-министра.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Боджоришвили. Переходим к главным темам дня. Сегодня в Вильнюсе прошел первый день саммита «Восточное партнерство», где состоялся процесс технического парафирования соглашения по ассоциации Грузии с Евросоюзом. В столице Литвы работает наш коллега, корреспондент грузинской службы радио «Свобода» Коба Ликликадзе. Он на линии прямого эфира со студией. Коба, добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну, стоит ли повторяться, каким важным для Грузии стал этот день? Коба, как он проходил? Что было примечательного? Насколько известно, парафирование договора в 1000 страниц заняло слишком много времени, но, тем не менее, это уже означает, что завтра на официальной церемонии парафирования документ будет подписан главой МИД Грузии, так?
Да, все точно, естественно, и надо просто добавить, что разработка этого документа, она длилась, начиная с 2012 года, по сути дела, и, наверное, сейчас на саммите будут вот внесены окончательные поправки, завтра подпишут, и, наверное, документ будет уже доступен для широкой публики, или дадут комментарии представители грузинской власти, представители Евросоюза. Надо отметить, что здесь находится, в Вильнюсе находится вся верхушка, если так скажем, Европейского Союза. Здесь и президент Европейского парламента, здесь и президент Еврокомиссии, здесь и представители реконструкции и развития Европейского банка ожидают президента Франции, канцлера Германии, также премьер-министра Великобритании, всех президентов стран Восточного партнерства. И сегодня далее Грибаускайте, президент Литвы, принимает почетных гостей на ужин от лица правительства и президента Литвы. А первый день, Кэти, как всегда, уже как бы стала традицией Восточного партнерства насыщен. Имеется в виду, что она началась бизнес-форумом, форум бизнесменов, на котором присутствовали все представители стран восточного партнерства, и был подписан своего рода декларация бизнес-форума, в котором отмечается важность всеобъемлющей торговли и свободной торговли с Европейским Союзом, и значение и углубление инвестиций, привлечение инвестиций, возможность бизнесменов из стран восточного партнерства больше продвинуть свои товары и услуги на европейские рынки. И проходит сейчас, заканчивается самый важный, может быть, форум и открытый форум. Это форум Civil Society, то есть гражданского сообщества, на котором присутствовали представители стран восточного партнерства и, в частности, министр иностранных дел Грузии Майя Панджикидзе. И задавали, между прочим, очень сложные вопросы в отношении так называемых политически мотивированных арестах Грузии. Одни из таких оппонентов были известные журналисты и представитель Jamestown Foundation Владимир Сокар. Очень живая дискуссия шла. Присутствовали представители старой власти Грузии, представители множества неправительственных организаций Грузии. Также надо отметить форум молодежи. И, естественно, в центре политического внимания стала сегодня Молдова и Украина. Насчет Молдовы было сказано премьер-министром Литвы, что Молдова самая продвинутая страна среди стран восточного партнерства. А вице-премьер-министр Украины подписал единственное соглашение, это авиационного сотрудничества свободной европейской авиационного пространства, так называется, и ожидается приезд президента Януковича. Может быть, даже когда мы с вами разговариваем, самолет президента Януковича уже даже и приземлится.
Коба, была информация, что на саммите также планируется подписать соглашение о рамочном участии Грузии в операциях ЕС по урегулированию кризисов. Что-нибудь об этом сегодня говорили?
Я не слышал эту информацию, у меня нету такой информации. Постараюсь, чтобы завтра об этом узнать и уточнить. И в пресс-центре, официальном сайте саммита Восточного партнерства об этом ничего не говорится. Вроде это не стояло в повестку дня, если это какая-то вдруг новый сюрприз политический, об этом пока не знаю.
Спасибо. Спасибо. Я напомню, что у нас на линии прямой связи из Вильнюса был корреспондент грузинской службы «Радио Свобода» Коба Ликликадзе.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Грузинское правительство решило отложить на неопределенный срок создание специальной комиссии, которая должна была заняться пересмотром судебных решений, вынесенных в годы правления команды Михаила Саакашвили. Правозащитники расценили такой поступок властей как отказ от своего главного предвыборного обещания – восстановить справедливость в стране. Тему продолжит Олеся Вартанян.
Создание этой комиссии ждали больше года. Еще летом в Минюсте лежал готовый законопроект, который бы позволил десяткам тысяч осужденных добиться повторного рассмотрения их уголовных дел в суде. Все надеялись, что ход законопроекту дадут после президентских выборов, то есть по завершении так называемого периода кооптации с прошлым руководством страны. Сегодня министр юстиции подвела черту под подобными ожиданиями. Теэцу Лукьяни сообщила, что создание комиссии откладывается на неопределенный срок. Во время недавнего заседания кабинета министров ей отказали в просьбе отправить законопроект на рассмотрение в парламент.
Никто из членов правительства не возражал против идеи создания комиссии по устранению ошибок в правосудии. Но в то же время, если человек будет оправдан, у него появится возможность подать ходатайство о возмещении материального ущерба в гражданских судах. А к этому экономика нашей страны в данный момент не готова. Это единственная причина, по которой это предложение посчитали преждевременным,
сказала Цулукьяни. Никто не сомневается, что законопроект нашел бы поддержку в парламенте. Создание комиссии рассматривалось как ключевое звено в процессе восстановления справедливости, основного предвыборного обещания нынешнего руководства страны. Согласно тексту законопроекта, 9 членов комиссии, все они юристы, избирались парламентом. В течение 3 месяца к ним должны были поступить заявления с просьбой рассмотреть судебные решения, вынесенные в период правления команды Михаила Саакашвили Васили, то есть до 1 ноября 2012 года. В течение 3 лет членам комиссии предстояло изучить эти дела на предмет нарушения в судопроизводстве. Если таковые им удавалось обнаружить, дело отправлялось на повторное рассмотрение во вторую судебную инстанцию. Только так десятки бывших заключенных, осужденных за терроризм и шпионаж, могли восстановить свою репутацию через суд, говорит глава МПО бывший политзаключенный за права человека Нана Кокабадзе. Она уверена, что отказ правительства в создании комиссии не пройдет бесследно.
Они просто плюнули в душу грузинскому народу. Они отказывают людям в том, что принесло им голоса на выборах. И как мы выпроводили из кабинета в национальное движение, так и этой власти очень скоро придется уйти.
Заявила Кокабадзе. Споры о необходимости создания такой комиссии продолжаются уже не один месяц. Эксперты Венецианской комиссии Совета Европы скептически смотрели на такую инициативу. По их рекомендации, авторы законопроекта сильно сузили полномочия членов госкомиссии, лишив их возможности проводить собственное расследование уголовных дел. Приоритет в рассмотрении заявлений согласно законопроекту отдавался осужденным, которые продолжают отбывать срок наказания в тюрьме. Некоторые грузинские правозащитники опасаются, что отказ правительства в создании комиссии может вызвать волнение в местах заключения.
Многие люди до сих пор сидят в тюрьмах только потому, что не смогли воспользоваться правом на справедливый суд. Для них главное не деньги, а выйти на свободу. В корне неверно закрывать на это глаза, предлагая дождаться роста экономики. Ведь можно начать рассмотрение судебных решений, а выплату денежных компенсаций, если это такая серьезная проблема, расписать во времени. Эту выплату денег можно отложить, но никак не пересмотр судебных решений.
Говорит председатель Ассоциации молодых юристов Каха Гожуридзе. Депутаты правящей партии пока не сказали своего слова по поводу решения правительства. Несколько парламентариев, с которыми мне удалось сегодня связаться, заявили, что на сей счет делать комментарии пока не готовы. Олеся Вартаняна, Хакавказа, Тбилиси.
А теперь к новостям из Сухуми. Минувшей ночью там сгорел автомобиль главного редактора абхазской «Нужной газеты» Изиды Джане. Это не первый такой случай. Ранее были зафиксированы поджог офиса редакции и его ограбление. Сама Изида считает причиной этих инцидентов свою профессиональную деятельность, которой крайне недовольны власти самопровозглашенной республики. С Изидой Джане беседовал мой коллега Демис Паландов.
Изида, сегодня, насколько я понимаю, ночью произошло это происшествие. Сожгли вашу машину, которая была около вашего дома. Есть вообще какие-то сейчас предположения, что, собственно, произошло? Что говорят правоохранительные органы?
Ну, сегодня, собственно, были представители РОВД, это районное отделение внутренних дел. Я с ними беседовала, городская прокуратура занимается уже этим вопросом. Ну и, конечно же, люди, которые первые появились, это МЧС. Они сперва тушили машину, потом утром они приехали, провели осмотр местности. И сразу они мне сказали, что это поджог, потому что они обнаружили, что машина была облита соляркой, что там были подброшены какие-то предметы легко воспламеняющиеся. То есть они сразу констатировали, спросили меня, согласна ли я на возбуждение уголовного дела. Конечно, я согласилась. И вот сегодня еще 3 инстанции, это уже городская милиция и прокуратура, тоже подтвердили факт поджога. Конечно, всех интересует, чем это связано.
Собственно, у вас же не первый этот инцидент такой происходит. И я помню, что мы разговаривали об ограблении вашей редакции. Ваша редакция, насколько я помню, еще и горела. Да. Это все не увязывается в какую-то единую цепочку?
Журналисты в такой вообще, это наша жизнь. С нами кто-то ругается, нам периодически кто-то угрожает. Но вот с приходом нового правительства мне как-то перестали совсем угрожать. Нового я имею в виду с 2004 года. Я его оттуда считаю оно новым. Теперь оно для меня старое. Так вот, с 2004 года мне никто не угрожает. То есть слов я не слышу. Но был поджог редакции, было ограбление редакции. И вот сейчас очередной виток напряженности. Я связываюсь это с полемикой, которая развернулась последнее время в связи с незаконной выдачей паспортов. Последние номера газеты, собственно говоря, посвящены именно этой проблеме. И в отличие от, может быть, от других газет, моя газета более жестко обвиняет в сложившейся ситуации главу государства. Поэтому у меня нет сомнений, что, во-первых, что это связано с профессиональной деятельностью, а во-вторых, что это связано с той ситуацией, которая сложилась сегодня.
Вот сейчас в социальных сетях идет такой большой спор между абхазскими пользователями интернета по поводу того, что это крайне невыгодно власти, что это может быть либо кто-то из властной команды затаил какую-то личную обиду, либо некоторые даже обвиняют в этом оппозицию, что это вот такой способ подогреть ситуацию еще.
Комиссия, я, собственно, этому совершенно не удивлена, потому что, вы понимаете, когда произошел поджог редакции, через некоторое время появились слухи, что это я сама ее подожгла, да. После того, как случилось ограбление в моем офисе, собственно говоря, ограбление это было интересно тем, что вынесли старые компьютеры, которые не представляли ценности ни для кого, кроме меня, кроме редакции, скажем так. И тогда появились разговоры о том, что я сама организовала это ограбление. Ну вот теперь следующая стадия. Это вот такой излюбленный способ перевода разговора, то, что мы называем, собственно говоря, сегодня троллением в Фейсбуке, оно происходит всегда и в нашей обыденной жизни тоже.
Вообще власть не отреагировала, да, там вообще?
Нет, власть пока никаким образом не отреагировала. Единственное, что мне вот сказали, я не успела сегодня посмотреть никакие новости. Мне сказали, что по государственному телевидению прозвучала такая вещь, что я никому не обратилась якобы. Для меня это было странное звучание, потому что ко всем, кому положено было обратиться, я обратилась.
Сандра Золотинская, надо было обратиться.
Может быть, стоило действительно напрямую обратиться к нему. Может, это было бы как раз самым правильным решением.
С главным редактором «Нужной газеты» Изидой Чаня беседовал Демис Паландов.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
К новостям из Цхинвали. Сегодня в Комитете информации и печати де-факто Республики Южная Осетия прошла пресс-конференция советника президента по социальным вопросам Родиона Сиукаева. Как отметил председатель Комитета информации и печати Вячеслав Габузов, это мероприятие состоялось в рамках реализации проекта «Открытое правительство». Рассказывает Зарина Санакоева.
Сегодня журналистов больше интересовала вторая должность Родиона Сиукаева. Он по совместительству является еще и председателем наблюдательного совета по оказанию помощи пострадавшему в августе 2008 года населению Южной Осетии. Если подробнее, наблюдательный совет распоряжается средствами, которые были собраны после августа 2008 года в качестве гуманитарной помощи для жителей Южной Осетии. С тех пор вокруг этих денег не утихают скандалы. Родион Сиукаев сразу расставил точки над «и», отметив, что в компетенцию наблюдательного совета не входит квалификация законности распределения этих средств в предыдущие годы.
Наблюдательный совет не определяет законность или незаконность выделения и расходования денежных средств. Законность, незаконность – это определяет прокуратура, суд и вот соответствующие органы Республики Южная Осетия. На сегодняшний момент вся документация по расходованию и выделению денежных средств находится в прокуратуре, Генеральной прокуратуре Республики Южная Осетия и в Счетной палате Республики Южная Осетия, которые занимаются проверкой вот этого. И в ближайшее время будет возбуждено уголовное дело по законности выделения данных средств. Кто будет выступать истцом по возврату этих денег, это решат профессионалы, юристы, как кто будет выступать истцом по возврату этих средств.
Всего из суммы в 1 200 000 с 2008 года израсходовано 822 миллиона. 410 миллионов ушли на финансирование сферы здравоохранения, лечение, социальная помощь, приобретение медицинского оборудования, санаторно-курортное лечение и другое. 237 миллионов были выданы в качестве так называемых беспроцентных кредитов. Родион Сиукаев не забывает сделать акцент на словосочетании «так называемые», так как, поясняет он, юридически такого термина не существует. Кредит не может быть беспроцентным, в противном случае это уже займ или ссуда. Впрочем, нарушения касаются не только терминологии. Тем не менее, нынешний состав наблюдательного совета прилагает усилия для того, чтобы средства были возвращены. В переговорах почти со всеми кредиторами достигнуты положительные сдвиги, говорит Сиукаев.
Мы направили письма всем, кто получил так называемый беспроцентный кредит. Все нам ответили, кроме Общественного фонда возрождения. В результате проведенных переговоров нами заключены договора на сумму 25 миллионов рублей по возврату денежных средств. Но наиболее крупные кредитополучатели пока не, не горят желанием возвращать эти деньги. Если у общественной организации «Патриот», который создан сотрудником Министерства обороны, там все прозрачно. Там вот они получили 88 миллионов и перечислили конкретным юридическим и физическим лицам. Каждый рубль просматривается. То из 116 миллионов, которые получил, из 114 миллионов, которые были получены возрождением, из них 106 миллионов 521 тысяча получено наличными в банке. Там эти деньги не прослеживаются. Тут один человек забрал эти деньги из банка. Наличными в пакетике целлофановом.
Родион Сивкаев не стал называть имя этого человека, но хорошо известно, кто является председателем фонда. Это Маир Санакоев, депутат парламента Южной Осетии. Он является фигурантом дел, возбужденных Генпрокуратурой, однако до сих пор почему-то так и не привлечен к ответственности. На вопрос о том, как можно было бы грамотно распорядиться собранными средствами, Родион Сивкаев отвечает, что было бы рационально разместить их на депозитных счетах в серьезных банках, а использовать только проценты. Поскольку сумма пожертвований была очень значительная, то проценты покрывали бы нужды жителей Южной Осетии в лечении.
Они отдачу никакую, они вот ушли, а отдачу они никакую не дали. Они дали отдачу конкретным людям и организациям. Но в целом республике они ничего не дали, вот эти израсходованные средства.
Оставшиеся 160 миллионов решено положить в банк под 9% годовых. Сейчас, по словам Сивкаева, только они идут в дело. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Схинвал.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Продолжаем программу обзором абхазской прессы. О чем пишут газеты в Сухуми, рассказывает Анаит Гагарян.
Депутат парламента Ахраб Жаня в социальной сети Facebook поделился своими впечатлениями о встрече народных избранников с помощником президента России Владиславом Сурковым. Беседа прошла без участия представителей СМИ. Жаня отметил, что Владислав Сурков обозначил основной экономический посыл: российская финансовая помощь для развития Абхазии будет оказываться стабильно и в дальнейшем. Общую картину освоения средств, особенно в сравнении с другими получателями и некоторыми регионами Российской Федерации, он оценил положительно. Однако формат экономической помощи, ее планирование и реализация будут изменены. Депутат приходит к выводу, что Россия и дальше планирует поддерживать высокий уровень союзнических отношений с Абхазией, но смотреть сквозь пальцы на произвольную программу в освоении средств не намерена. Совместно, в том числе и с депутатами, должен быть составлен план финансово-экономической помощи. Была затронута и тема Гальского района. Признавая универсальный и непростой характер проблемы гражданства, в том числе и в Российской Федерации, Сурков говорил о важности сохранения общественного согласия при безусловной важности соблюдения законов, пишет в социальной сети Facebook Ахраб Жаня. Владислав Сурков подчеркнул, что можно по-разному относиться к политике президента, но на уровне президента России Анквап поддерживается. Сказал Сурков, что отношения России и Абхазии носят долгосрочный, взаимовыгодный и союзнический характер. Главное, был предложен новый формат взаимодействия, основаны не на иждивенчестве, а на реальном сотрудничестве и современном понимании партнерских отношений, заключил Жаня. Редактор «Нужной газеты» Чегенская правда Инал Хашик побеседовал с известным юристом Тамазом Кецба о проблемах в банковской сфере. В интервью изданию Кецба сказал: главный автор банковских законов – Нацбанк Абхазии. Его руководство умело пользуется отсутствием должного и непредвзятого внимания к банковским проблемам со стороны власти. Председатель Нацбанка является и председателем правления Нацбанка, и председателем Национального банковского совета. В соответствии с абхазским законодательством, ежегодная прибыль Нацбанка вначале направляется в его собственные резервы и фонды, а лишь потом оставшиеся средства перечисляются в бюджет страны. От уплаты налогов неизвестно, почему он освобожден. Мне представляется, что этот принцип абсолютно неверный и даже порочный. В 2008 году Нацбанком Абхазии было принято решение о повышении банками с 2011 2011 года размера собственных средств – до 70 миллионов рублей. Эти цифры абсолютно несопоставимы с темпами развития экономики Абхазии. Если в 2000 году в Абхазии было 15 банков, то сегодня их уже 9. Почему депутаты не выполняют обязанность, закрепленную за ними в законе, назначение аудиторской проверки Нацбанка и определение для этих целей аудиторской организации? Не сомневаюсь, что после проверки, проведенной действительно независимой организацией, мы узнаем много чего интересного, сказал в интервью газете «Ченгельская правда» юрист Томас Кецба. Анаит Гогорян, Абхазия, Сухум, для «Эхо Кавказа».
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Боджоришвили. В Тбилиси, Сухуми и Цхинвали 21 час 30 минут, а это время региональных новостей, которые представит Любовь Баматова.
Президент Грузии сегодня, 28 ноября, с первым официальным зарубежным визитом отправился в Литву, где проходит саммит Восточного партнерства. Георгий Маргвелашвили возглавляет грузинскую правительственную делегацию на саммите, в рамках которого состоялось техническое парафирование соглашения об ассоциации Грузии с Евросоюзом. Его подписание планируется в сентябре 2014 года. В первый день визита Маргвелашвили проведет двусторонние встречи с главами Европейского инвестиционного банка Вернером Хойером, Европейского экономического и социального комитета Генри Малоса и Европейского банка реконструкции и развития Сумы Чакрабарти, сообщает новости Грузия со ссылкой на пресс-службу администрации главы республики. Кроме того, по данным МИД Грузии, запланированы двусторонние встречи Маргвелашвили с президентами Литвы, Далии Грибаускайте, Латвии Андрисом Берзиншем, Франции Франсуа Олландом и Польши Брониславом Комаровским, а также высшими руководителями Евросоюза и представителями международных организаций. Правительство Абхазской автономной республики в изгнании, действующее в Тбилиси, заявило о готовности оказать помощь жителям самопровозглашенной республики Абхазия, где зафиксированы многочисленные случаи отравления из-за проблем с питьевой водой, сообщает новости Грузии. Этот случай связан с питьевой водой, смешением ее с канализационными стоками. Правительство и Министерство здравоохранения автономной республики готовы оказать любую помощь людям. «Ведь это наши собратья-соотечественники», заявила министр труда, здоровья и социальной защиты Кетеван Бакарадзе. Жители Абхазии стали обращаться в медучреждения с диагнозом «острая кишечная инфекция» с 24 ноября. В течение трех суток в больницу города Ткварчили обратились 230 человек. В настоящее время в местной больнице в стационаре находится 37 человек, в Сухумской инфекционной больнице 20 человек, в основном дети, самому маленькому пациенту 2 года. Послы из стран Североатлантического альянса на прошедшем в Брюсселе заседании комиссии НАТО Грузия отметили, что страна достигла качественного прогресса с точки зрения осуществления ежегодной национальной программы НПН. Заседание комиссии прошло накануне в штаб-квартире НАТО на уровне послов. На встрече стороны, помимо этого, осудили грузино-российские отношения. Спецпредставитель премьер-министра Грузии по урегулированию отношений с Россией Зураб Абашидзе заявил сегодня, 28 ноября, что на его очередной встрече с заместителем главы МИД России Григорием Карасиным планируется рассмотреть вопрос о осуществлении совместных международных инвестиционно-коммерческих проектов. Есть такая идея, что на следующий этап выйдет вопрос о том, чтобы содействовать осуществлению инвестиционно-коммерческих проектов, заявил Абашидзе.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. В грузинском селе Джела заново возведен минарет, демонтаж которого по указанию властей несколько месяцев назад вызвал большой скандал. «Сегодня все обошлось без эксцессов. В Грузии побеждает демократия», заявил в связи с этим Союз мусульман Грузии. Однако радость последователей ислама не совсем разделяют представители местной православной общины. Подробности в сюжете Мзи Парисишвили.
Всю ночь представители мусульманской общины в селе Чела региона Самсхаджавахети вели работы по установке 20-метрового минарета, который был демонтирован в конце августа по решению службы по доходам Минфина. У нее возникли сомнения, что конструкция была растаможена с нарушением закона. Действия властей вызвали протест у местных мусульман. Между ними и полицией произошла стычка. Тогда же свое недовольство тем, что их односельчане втайне за одну ночь поставили минарет, выразила и православная община села. Видимо, пометуя о прошлых событиях, сегодня за ходом ночных работ следили и полицейские, не покидали территорию и представители местной православной церкви вместе с прихожанами. К ним обратился настоятель мечети Джамбул Абуладзе.
«Мы все грузины, только разных вероисповеданий. Мы должны уважать друг друга. Моя просьба – взяться за руки и по-братски жить в этой стране».
Представители мусульманской общины заверили, что на минарете не будут установлены громкоговорители, чтобы не причинять беспокойство жителям села, исповедующим православие. Сюда же прибыл и главный муфти мусульман Грузии Джемал Паксадзе. Особую благодарность он выразил бывшему премьер-министру Бидзине Иванишвили, который в августе пообещал, что минарет обязательно вернется в село. Паксадзе также отметил, что на этот раз все проходило строго по закону. Местный орган самоуправления дал разрешение на установку конструкции. Союз мусульман Грузии сегодняшнее событие назвал победой демократии в стране. Мусульмане надеются, что специально созданная межведомственная комиссия усовершенствует законодательство, чтобы у мусульманской общины Грузии появилась легальная возможность зарегистрировать еще 40 мечетей. Однако возвращенный минарет не радует глаз представителей православной общины села. Протоиерей Давид Исакадзе решение властей охарактеризовал как турецкую экспансию и заказ Евросоюза. Правда, на сей раз голос священнослужителя, впрочем, как и его паствы, звучал не столь громогласно. Община требует, чтобы вопрос о строительстве мечети в стране решился путем референдума, как в Швейцарии. Сторонникам референдума теолог Ливан Абашидзе спешит напомнить, что в Швейцарии граждане высказались против минаретов из-за сохранения исторического архитектурного облика города, а не из-за неприятия чуждой веры. Абашидзе также напомнил о случае, когда в Швейцарии жители села Шамбези не дали разрешения на строительство церкви в византийском стиле, которую в своем частном имении решил возвести константинопольский патриарх.
Конечно, церковь построили, но с виду эта церковь выглядит просто как дом. Вот это пример того, что эти вопросы решаются каким образом? Никто никогда в демократической стране не может запретить в принципе строительство церкви или мечети, или любого другого дома религиозного характера. Речь может идти только о какой-то архитектуре и так далее.
По мнению Абашидзе, в Грузии все межрелигиозные конфликты вызваны пренебрежением к закону, как со стороны чиновников, так и представителей православной церкви и простых граждан. Проблема в правоприменительной практике, а не в законодательстве, которое всем гражданам страны гарантирует свободу вероисповедания. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Реформа органов местного самоуправления вызывает все больше разногласий между представителями власти и общественности Грузии. Единого мнения о новом кодексе местного самоуправления нет и внутри правящей команды. Подробности в сюжете Михаила Егикова.
Реформа, которую задумало провести Министерство инфраструктуры и регионального развития, кардинально меняет действующую систему местного самоуправления. Внедрение общественных советов как в регионах, так и в столице стало одним из наиболее спорных моментов реформы. Члены советов будут иметь право распоряжаться муниципальным бюджетом, недвижимостью, а также принимать решения по благоустройству местности. У внепарламентской оппозиции вызвало больше сомнений намерение властей передать представителям общественности подобные полномочия. Представитель новых правых Мамука Кацетадзе опасается, что грузинская мечта, как и предыдущие власти, воспользовавшись случаем, попытается за счет этих советов укрепить свою партийную сеть в регионах. Эксперт Давид Лосаберидзе, непосредственно участвовавший в разработке проекта, объясняет, что подобные страхи абсолютно беспочвенны.
Общественные советы максимально отдалены от центральной власти. Членство в них добровольное, и в избрании этих лиц не участвует ни государство, ни самоуправление. Поэтому разговоры о том, что рычаги управления этими людьми будут у правящей партии, не соответствуют действительности.
Вокруг идеи радикальной децентрализации власти на региональном уровне, по словам Давида Лосабелидзе, столкнулись сегодня этатисты, то есть государственники и либералы, ратующие за максимальное расширение свобод самоорганизующихся коллективов.
Часть людей верит в то, что принятие решений возможно без навязывания мнения со стороны властей. Более того, эти решения могут быть более действенными и применимыми. А есть политики, которые также из благих побуждений считают, что именно они должны управлять всей системой, и без них люди не способны принимать каких-то реальных решений.
Между тем, Мамука Кацитадзе крайне недоволен и тем, что к работе над проектом кодекса реформы не была привлечена внепарламентская оппозиция.
На протяжении 8 месяцев я пытался подключить к процессу различные политические группы, но этого сделать не удалось. Все обсуждения велись в правительственных кабинетах и кулуарах. Только после того, как в последние дни не только мы, но и международные организации начали высказывать свое недовольство, Министерство инфраструктуры и регионального развития согласилось провести с нами политическую дискуссию.
С неправительственными партиями ведомство Давида Нормания встретится в субботу. Сегодня же инициаторы реформы обсуждали проект с представителями парламентского большинства. Объем документа и серьезность вопроса не способствовали выработке единого решения, говорит член парламентского комитета региональной политики и самоуправления Звиад Дидигури.
Вариант кодекса, который был разработан сейчас, кардинально отличается от предыдущего. В нем есть пункты, нуждающиеся в доработке. Исходя из того, что документ довольно объемный, на его корректировку уйдет определенное время, и к процессу будут подключены представители общества и неправительственного сектора.
Авторы реформы планируют приступить к окончательному обсуждению проекта на пленарном заседании парламента лишь к середине декабря. Михаил Егиков для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Возвращаемся к событиям в Сухуми. Сегодня партия экономического развития Абхазии провела круглый стол о проблемах наркомании. Согласно официальным данным, в самопровозглашенной республике 15 тысяч наркозависимых. Эксперты предложили разные способы борьбы с этим явлением, рассказывает Виталий Шария.
В нынешней Абхазии, которую одолевают внутриполитические страсти, тема беседы за круглым столом, проведенной сегодня рабочей группой партии экономического развития Абхазии, выглядела достаточно неожиданно. Борьба с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков. Хотя вообще тема эта весьма актуальная, которой на протяжении последних лет уже много раз у нас обращались организаторы самых разных круглых столов, конференций и тому подобное. Мероприятий. И тема, как подчеркнул, открывая встречу, заместитель председателя партии «Эра» Гиви Габния, напрямую связанная с нашей национальной безопасностью. Доклад сделал руководитель рабочей группы по этой проблеме, созданной несколько месяцев назад при партии, заместитель председателя Сухумского отделения партии Даниил Убирия. Для маленькой Абхазии цифра 15 тысяч наркоманов безусловно впечатляет, ведь это означает, что около 6% населения республики наркозависимы. Вот что сказал в частности Даниил Убирия.
Это официальные данные. В 2010 году 13 подростков зафиксированы на нашем наркологическом отделении. В 2010 году, а в 2012 году уже 19, в том числе 8 девочек. Принять закон, обязывающий проведение теста на наркозависимость со всеми лицами, поступающими в высшие учебные заведения и другие учебные заведения. Законодательно запретить прием указанных учебных заведений наркозависимых. Вопросы звучат, когда мы это говорим с общественностью. Тогда же, мол, как это так, всех и всем запретить. А что, нам нужен наркозависимый учитель?
инженер.
Даниил Убирия перечислил и немало других мер, предлагаемых рабочей группой, чтобы попытаться остановить распространение этого страшного зла. Рассказал он также о появившейся недавно в Гагре организации «Анонимный наркоман», на одном из собраний которой он побывал. Там преодолевшие эту пагубную привязанность стараются помочь сделать то же другим. По мнению Убирия, лечебница для наркоманов, которую предлагалось организовать в Кадорском ущелье в высокогорном селе Псху, все-таки не дадут должного эффекта, если уж пытаться полностью изолировать пациентов таких лечебниц от среды, то лучше направлять их подальше, в Россию. Кстати, именно о таком опыте борьбы с чумой 21 века, как называют наркоманию, рассказал руководитель отделения благотворительного фонда по формированию здорового образа жизни Центра здоровой молодежи Тимур Кардиоглы. Этот фонд действует в Абхазии всего несколько месяцев. Четверо молодых наркозависимых людей проходят сейчас реабилитацию в Российской Федерации. В планах направлять таких и в Германию, Болгарию. Содиректор Центра гуманитарных программ Арда Иналапа сказала в частности.
Но мне кажется, во многих методах большую роль играют бывшие наркоманы, во всяком случае наркоманы в состоянии ремиссии. К сожалению, у нас это как-то не очень, за исключением вот гагринского случая, не очень распространено. Конечно, можно себя успокаивать тем, что это чума 21 века и так далее, но мне кажется, уровень распространенности в Абхазии очень высокий. Гораздо выше, чем во многих больших странах. Поэтому я считаю, что здесь вот какой-то очень особый какой-то феномен, в котором мы должны разобраться. Это симптом. Я считаю, что у нас общество очень больное. И мне кажется, что в свое время мы сделали очень неверный выбор после войны, после вот этого колоссального подъема духа народа. Мы почему-то не сделали разницу между героями и мародерами. И те, кто были мародерами, которые приняли на себя все почести, которыми мы относились к героям, они очень многие потом наркобизнесом стали.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Несколько случаев дискриминации ВИЧ-инфицированных в медицинских учреждениях страны зафиксировали представители проекта «Позитивная энергия». Его участники помогают страдающим этим недугом найти работу и адаптироваться в обществе. Но неэтичное поведение многих врачей заставило их заговорить об общей болезни, существующей в грузинском обществе. Подробности в сюжете Серго Бригвадзе.
Один из главных рабочих инструментов любого журналиста – это список контактных номеров телефонов. И если вдруг не оказалось нужного, можно обратиться к коллегам, которые поделятся своей базой данных. Когда я начал работать над сюжетом о проблемах инфицированных вирусом иммунодефицита в Грузии, найти телефон людей, которых непосредственно касается эта тема, мне не удалось. Возник вопрос – почему? Я задал его специалистам в этой области. «Стараются оставаться в тени», – ответили мне, поскольку страдающие этим недугом боятся, что общество будет сторониться их и даже агрессивно отторгать. И, как оказалось, такие опасения их зачастую абсолютно оправданы. Студент 6-го курса Государственного медицинского университета Грузии Гурам Девадзе рассказал мне о том, как он проходил стажировку в одной из клиник Тбилиси. Однажды в реанимацию привезли пациента с профузным кровотечением. Несколько реаниматоров делали все, чтобы спасти пациента, но когда выяснилось, что он является носителем ВИЧ-инфекции, некоторые врачи, не скрывая своего страха перед больным и презрения к нему, демонстративно ушли из реанимационного бокса. Гурам вспоминает.
Дискриминация ВИЧ-инфицированных со стороны врачей – это результат плохой информированности и страха. Таким образом, они нарушают все законы этики. Когда пациент говорит, что он ВИЧ-положительный, он предупреждает врача: «Мне необходим другой стерилизационный аппарат, иной уход». Но случается, что когда пациент сообщает о своем недуге, врачи начинают относиться к нему с агрессией.
Такое положение дел настолько поразило Гурама, что он сознательно выбрал такую работу, которая помогала бы ему защищать права ВИЧ-инфицированных. инфицированных и больных СПИДом. Сегодня он занят в проекте «Позитивная энергия», который реализует в Грузии организация «Адамия Недабунеба» и немецкая клиника «Август Виктория». Участники проекта проводят тренинги и семинары для ВИЧ-инфицированных, помогают им адаптироваться в обществе, найти работу, учат, как справляться с болезнью самостоятельно или с помощью родных. Несколько случаев, произошедших в медицинских заведениях страны, заставили участников проекта во всеуслышание заговорить о проблеме негативного отношения врачей к ВИЧ-инфицированным, говорит координатор проекта «Позитивная энергия» Пабло Фернандес.
Многие из них говорят, что боятся ходить к зубным врачам. Один человек рассказал, как ему отказали в лечении. А пару недель назад одному из пациентов отказали в медицинской помощи в одной из клиник страны, узнав, что он ВИЧ-инфицирован. Страховая компания тоже отказала ему в помощи.
His insurance also refused.
Этот человек уже обратился к юристам с жалобой на персонал той самой клиники. Но, похоже, мысль о том, что виновники будут наказаны, его не греет. Пострадавший хочет, чтобы об этом случае узнала вся страна, и расскажет он свою историю на пресс-конференции 30 ноября. Может, тогда медики вспомнят о том, как они должны вести себя, говорят участники проекта «Позитивная энергия». Но бороться с этим недугом среди врачей можно только одним способом, говорит директор Департамента социологии ТГУ Ягу Качкачишвили.
Нужно информировать, проводить соответствующие тренинги для медицинского персонала, и этот процесс должен стать систематическим образовательным компонентом, в особенности для врачей первой помощи, так называемых домашних врачей.
Чтобы справиться со страхом, и не только среди врачей, общество в первую очередь нуждается в этом. Необходимо просвещать с раннего возраста, считает Ягу Качкачишвили, со школьной или вузовской скамьи. Серго Брыгвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
Институт школьных приставов, который был внедрен в учебных заведениях Грузии в 2010 году, претерпевает изменения. Однако в каком направлении будут меняться функции следящих за порядком в школе, пока не совсем ясно. В ситуации пытался разобраться Ираклий Ураквелидзе.
Я побывал в трех тбилисских школах. Учителя были необыкновенно приветливы, радушны. Только вот говорить о своих проблемах отказались наотрез, предпочитая рассказывать о успехах и достижениях. Аналогичная ситуация с школьными приставами. При виде микрофона они вежливо, но категорично просили его убрать, ссылаясь на то, что действует пока в рамках эксперимента и законопроект, регламентирующий их деятельность, еще не прошел утверждение в парламенте. Директор смешанной грузино-русско-азербайджанской школы номер 64, молодая и энергичная женщина Тамар Мамсикашвили, легко согласилась на интервью. Действительно, говорит она, ситуация существенно изменилась к лучшему.
Что касается проблем, то по сравнению с прошедшими годами здесь есть улучшение. По моей информации из многих школ, ситуация намного спокойнее и стабильнее, чем в прошлые годы. Что касается отношений института приставов и школьной администрации, то на данном этапе функции приставов обозначены более четко. В их функции входит конкретная работа с детьми, включая выявление сложных детей и оказание им конкретной психологической помощи.
Введенный в 2010 году так называемый институт школьных приставов, следящих за порядком в школе, был призван положить конец насилию в учебных заведениях. В первую очередь необходимо было покончить с поножовщиной и издевательством старших над младшими. Несмотря на определенные успехи, уже тогда звучали голоса, что Министерство внутренних дел поставило перед приставом и другую цель – держать под контролем школьной администрации и преподавательский состав, обеспечивая абсолютную лояльность правящей партии. Институт приставов был механизмом насилия, который занесли в школы извне, заявил сразу же после смены власти кандидат министра образования, а ныне президент Грузии Георгий Мергвелашвили. По его словам, реформа в этой области необходима. Какие шаги были сделаны в течение минувшего года и каких результатов удалось добиться? Приставы остались в школах, но перед ними теперь поставлены новые задачи. Сотрудник пресс-службы Министерства образования Тамуна Луладзе пояснила, каким образом в отсутствии законодательной базы решено было реформировать институт приставов.
При финансовой поддержке ЮНИСЕФ, Тбилиси и Кутаиси уже более 300 приставов прошли переподготовку. Они должны именоваться офицерами по защите детей. Проект пока еще не прошел утверждение в парламенте. Однако мы, чтобы не терять времени, проводим эту переподготовку и планируем завершить весь процесс до конца 2014 года. Главное новшество состоит в том, что приставы, которые участвуют в проекте, будут не только поддерживать порядок, но также следить за первичными психологическими проблемами детей и полученные данные пересылать в специальный психологический центр для разработки соответствующих терапевтических мер. В данный момент 300 приставов уже работают в рамках проекта, а с декабря программа начнется и в Батуми.
Этот процесс затронул и 64-ю школу, говорит ее директор Тамар Мамсикашвили.
Двое из наших приставов уже прошли переподготовку. Я как директор и как родитель могу только приветствовать это. Школа у нас многонациональная, и офицеры, которые будут отслеживать каждый этап в развитии детей, смогут оказывать им психологическую поддержку. Эту помощь трудно переоценить. Проектом также предусматривается психологическая поддержка родителей. Ведь по данным ЮНЕСКО, половина детей в семьях Грузии подвергаются словесному и физическому насилию, а 80% родителей поддерживают систему строгого воспитания детей.
Уже сейчас, по рассказам знакомых, чьи дети ходят в школу, пристав перестал быть пугалом для учеников. Видимо, для учителей тоже. Атмосфера в школах, пропитавшаяся страхом при националах, сейчас существенно изменилась к лучшему. Но нежелание учителей говорить о трудностях, с которыми они, конечно же, сталкиваются ежедневно, демонстрирует, что инерция страха, въевшаяся в кожу, все еще продолжает действовать. От привычки крепко держать рот на замке сложно избавиться, хотя и прошел уже год с тех пор, как власть сменилась. Люди сейчас продолжают бояться потерять работу за выражение своего мнения.
Это был материал Ираклия Орагвелидзе.
Эхо Кавказа.
И последняя рубрика нашей программы «Панорама». Мы подготовили ее, как обычно, по материалам русской службы «Радио Свобода».
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Парламент Франции 28 ноября принял законопроект об альтернативных родильных домах. Все большее и большее число женщин во Франции изъявляет желание производить на свет ребенка не в больничных условиях, а в домашней обстановке. Такая практика широко распространена во многих странах Запада, рассказывает Наталья Коневская.
По уровню рождаемости Франция – один из лидеров в Евросоюзе. Здесь в среднем в год на свет появляются 800 тысяч малышей. В США альтернативные родильные дома появились уже в 70-е годы. Во Франции речь о них зашла лишь в 1998 году. И лишь в 2007 данный проект обрел форму законодательной инициативы. Соответствующий законопроект был подан в мае 2011 года сенатором от центристской партии. И речь в нем идет о создании экспериментальных роддомов, где женщины смогут получать весь необходимый уход в удобных для них условиях, а при малейшей необходимости переводиться в клинику под более пристальное наблюдение врачей. 19 ноября текст закона был единогласно принят парламентским комитетом по социальным вопросам. И сегодня свое слово по этому поводу сказали парламентарии. Таким образом, вслед за Германией, Швейцарией, Италией, Испанией, США и Австралией, Франция должна позволить своим роженицам находиться с семьей и сопровождающей акушеркой не на больничной койке, а в комфортных, можно сказать, домашних условиях.
Как рассказала Радио Свобода Лора Дель Пьер Ленуар, вице-президент ассоциации, около 10% французских супружеских пар предпочитают альтернативные родильные дома обычным.
КАЛИМ – это ассоциация родителей и акушерок. Наша цель – обеспечить супружеским парам сопровождение профессиональной акушерки до, во время и сразу после родов. У нас уже фактически существует одно учреждение, где желающим представляется такой уход. Находится наш роддом в 12-м округе Парижа. Наши акушерки обеспечивают будущим мамам наблюдение за прохождением беременности, принимают роды и помогают на первых этапах после рождения малыша. Мы называем это глобальным сопровождением. Этот проект действует с 2008 года. Однако из-за отсутствия соответствующего закона роженицам приходилось перемещаться в признанное государством учреждение, больницу или клинику. Теперь в этой сфере произойдут существенные перемены. Родители получают право выбирать место и условия приема родов. Вместе с тем, в отличие от родов на дому, родильный дом обеспечит женщине и ее близким пребывание в кругу других родителей. И, возможно, лучшее понимание такого важного понятия, как материнство. Если хотите, это еще один путь к материнству. Для родителей, я считаю, это настоящая победа. Ведь им предоставляется право выбора в таком важном вопросе, как рождение ребенка. И для акушерок это победа, поскольку таким образом будут признаны их компетенция и автономность. Теперь нам нужно позаботиться о том, чтобы женщины охотно принимали участие в эксперименте, по примеру Германии, где подобный проект был запущен еще в 90-е годы прошлого века.
Как только закон войдет в силу, по меньшей мере два пилотных проекта могут стартовать без промедлений. Столичный КАЛИМ, французская аббревиатура фразы «как дома», и роддом при клинике парижского пригорода Понтуаз. Там женщинам уже предоставляется сопровождение личной акушерки, но в момент самих родов их переводят в клинику под наблюдение врача. Другие проекты экспериментальных роддомов уже находятся на заключительной стадии разработки в ряде крупных городов страны.
Из Парижа рассказывала Наталья Каневская.
Рубрика «Панорама».
Рубрику «Панорама» мы подготовили по материалам русской службы «Радио Свобода». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Главный редактор Андрей Бабицкий. Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Батюришвили. Всего вам доброго и до завтра.